Привет, друзья! Добро пожаловать на Садовую 36. Это такое замечательное место, где мы собираемся в хорошей компании поделиться интересными историями. У нас для вас очередная история роковой женщины. Я должен признаться, что это вторая попытка записи этой истории. Мы попытались ее записать до этого с Юрой, и я в процессе записи обнаружил целую кучу другой параллельной очень интересной информации, которую мне было бы очень жаль, если бы мы упустили. Поэтому я подготовился по новой и пригласил новых гостей на этот раз. У нас, можно сказать, дебют. Мы пытаемся записать выпуск втроем. Обычно пишем вдвоем, а сейчас сегодня пишем втроем, рассказываем историю. У нас в гостях Антон из Сиэтла, и у нас в гостях Артур из Варшавы. Здорово, пацаны!
Здорово-здорово. Ну, мы не просто из Варшавы, Сиэтла, мы все белорусы. Корнями.
Мы все белорусы, мы сердцем. Давай расскажем. Я из Ганцевича, я бы откуда из Беларуси.
Я из Пинска. Родом, но понаехавший в Минск. И потом эмигрировал уже из Минска.
Молодец.
А я почти коренной минчанин.
То есть почти коренной, это тоже из Пинска.
Не-не-не, ну коренной же считается с третьего поколения, по-моему, да, житель города. Я со второго. Вот я во втором поколении минчанин.
Это твои родители там родились?
Да.
А твои бабушки с дедушки они оттуда?
Да.
А откуда бабушки?
Бабушки с дедушкой все из Брестской области, из Кобринского района.
Да, короче, если так копнуть, то я думаю, что
мы все
еще общих родственников, да, еще и общих родственников найдем.
Полишуки.
Да, знаешь, это самое, как это говорить, лучше Бреста места нету, да?
Ну да, это известный мем белорусских регионов.
Прекрасно. Я так понимаю, из Японии у нас никого нет.
Нет, нету. К счастью или к сожалению.
Я больше скажу, здесь наверняка нету ни одного человека, говорящего по-японски.
Аригато.
Ну, Ганс, ты же был в Японии. Ты, может, кроме аригато еще что-то знаешь?
Честно говоря, нет. К своему стыду, я, будучи в Японии, я ничего особенно не выучил. Но про Японию мы поговорим, да, после шоу. Я с удовольствием моем опыте посещений. Я не зря спросил, потому что сегодня мы расскажем вам про женщину-японку. Ее зовут, ее полное имя Ива Икоко Тогури. Она родилась 4 июля 1916 года в Лос-Анджелесе в семье японских иммигрантов. Ее отец Дзюн Тогури приехал в США аж в 1899 году, а мать Фуми в 1913. Ива родилась в Штатах и, в принципе, жила вполне типичной американской жизнью. Она была девочкой-скаутом, ну, это как Girl Scout, да, пионерка, короче. Вот кто был пионерами или пионерками, тот знает, что...
Братья-сестры у нее были?
Не было братьев-сестер, она была единственным ребенком. Воспитывалась полностью как обычная американская девочка, как христианка, то есть ее там крестили, все дела. Она еще умудрилась даже пожить в Мехико, то есть в самом раннем детстве. Училась там немножко в школе, а потом переехала в Сан-Диего, а уже в среднюю школу, middle school, это получается 6 класса, пошла в Лос-Анджелес. Она закончила Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, то есть UCLA, это там, где моя жена училась, в 40-м году по специальности зоологии. И она активно принимала, ну, насколько это возможно было тогда, принимала участие в политической жизни Америки, и в 1940 году она даже ходила на выборы, то есть проявляла активность, поддерживала, участвовала там косвенно в кампании республиканского на то время президента. 5 июля 41 года, когда она училась, когда она уже пошла в магистратуру в UCLA, кстати, которую тоже моя жена когда-то закончила, намного позже. В общем, 5 июля 41 года она поехала в Японию навестить тетю. И по задумке эта поездка должна была быть на полгода. И у нее... Так получилось, что у нее не было паспорта. В то время, в принципе, можно было американским гражданам не обязательно было иметь паспорт, и, в принципе, можно было даже выезжать из страны, не имея паспорта, но это в некотором роде осложняло впоследствии бюрократию именно с получением документов. В общем, ей нужно было обращаться в Японии к вице-консулу со специальным разрешением, чтобы вернуться обратно в США, что она и сделала в августе 41-го года.
Ну, то есть, это нормальная практика была, и она, в принципе, так и планировала делать.
Да, то есть, в этом не было ничего необычного. Но она подала заявку, и США ее рассматривала, и не успела ей ответить до того, как произошло известное событие 7 декабря 41-го года. Кто знает, что произошло?
Нападение на Перл-Харбор.
Да. ВВС и флот Японии атаковали военную базу США Перл-Харбор на Гавайях и положили начало войне между США и Японией в Тихом океане. Эти чудаки, пока суть до дела, переправили запрос к Государственному департаменту США, и аж в 42-м году они ответили Иве: «Извините, дорогая, но мы отклоняем твое прошение, и ты не можешь вернуться к себе домой в Америку». Прикинь, съездила девочка проведать.
Не можешь к родителям вернуться. А сколько ей тогда лет было, получается?
Вот она 16-го года рождения, это 42-й год.
26 лет. Да. Ну, ты прикинь, это как если бы ты вот поехал в Ганцевичи навестить своих. Да, тебе бы сказали: знаешь что, братан, мы с Америкой не дружим, посиди-ка ты пока в Ганцевичи у себя.
Даже не так, это Америка бы сказала, мы с белорусами не дружим больше, да.
Да, сиди там, сиди в Ганцевичи, гражданин хороший. Да, и причем она попыталась... Самая ирония еще в том, что ее родителей... с которыми она связалась, она не могла от них получать никакую помощь, потому что их арестовали и отправили в лагерь для интернированных, как они тогда называли, в Аризоне, который сейчас называется... Сейчас эти лагеря, они сохранились как музей, сейчас они называются как концентрационные лагеря. Но тогда это был лагерь для интернированных всех японцев, немцев и итальянцев, которые... Ну, скажем так, американцев японского, немецкого, итальянского происхождения в Соединенных Штатах во время войны всех интернировали, то есть отправили в специальные лагеря. Они очень сильно, скажем так, отличались от концентрационных лагерей немецких или советских, и это нельзя было назвать их лагерями для военнопленных. То есть условия проживания там были весьма сносными, но сам факт того, что американских граждан без суда и следствия, вне зависимости от степени вины, была государственная политика в том, что их интернировали, то есть отправляли на поселение для того, потому что они боялись провокаций.
Слушай, боялись, а вот в Европе, например, в частности на постсоветском пространстве, очень популярны шутки, прибаутки и анекдоты про три национальности: а-ля немец, француз и русский, немец, поляк и русский и так далее. Вот это событие, оно не породило часом какую-то категорию шуток, типа заходят японец, немец и итальянец в бар, а им бармен и говорит: а ну пошли нахуй отсюда, нацисты.
Я почти уверен, что в то время, да. Вообще культура того времени очень сильно отличалась от вообще даже самых жестких, так сказать, или даже самых мягких требований современной политкорректности, потому что если посмотреть плакаты того времени, пропаганду и прочее, то есть они там откровенно издевались именно над японцами не как над государством, а как именно как нацией. И таких жестких, оскорбительных и уничижительных терминах обращались к ним. Ну, так что я уверен, что таких шуток было полно. У меня есть где-то газета, которая была выпущена 9 мая, но, по-моему, 42-го или 43-го года. «Сан-Франциско Хроникл». То есть просто так совпало, что 9 мая. Естественно, на момент выхода они не знали, что война закончится в этот день, через 2 или 3 года. Но интересно, что в ней статьи именно о том, как они проводят рейды по разным отелям, где живут иммигранты в основном, и арестовывают итальянцев и немцев, и отправляют их вот в эти лагеря для интернированных. А еще интересно, что эта газета, напечатана не печатью обычно, когда на бумаге черными чернилами печатается, да, а тогда были Russians, эти, как сказать по-русски, Russians, когда не хватает чего-то, и они ограничения вводят, да?
По талонам, типа, питания.
Да, ну не талонов, а когда ничего, то есть там, допустим, резины не хватало, знаешь, или металла не хватало, то есть когда все...
Дефицит?
Да, дефицит был, и то есть, чтобы не использовать чернила, они печатали не чернилами на бумаге, а делали несколько слоев. Получался такой, как бумага, как картон, она такая плотная бумага, и просто прессом этим, тиснением печатали газеты. И газеты продавались не сложными такими тонкими, а такими здоровенными такими картонками продавались. Вот, и вот у меня есть такая газета, я ее купил. А?
Интересно, никогда про такие газеты не слышал. Она в каком виде у тебя хранится? Прям вот так или под рамочкой
прям,
на стенке?
Прям вот так. Ты знаешь, я ее нашел, я ее хотел в рамочку и прочее, но она, этот картон, он до сих пор, он очень плотный, и, в принципе, ему с ним ничего не происходит, он не выцветает, потому что печати там нету. И он у меня просто так хранился, он у меня хранился там на полке.
Но сфотографируй, выложи куда-нибудь в группу, прикольно.
Самое интересное, да, самое интересное, но единственное, что он у меня в... Мы ж переехали, у меня все свалено до сих пор в коробках, половина вещей, и просто нужно искать ее, но обязательно, когда я его найду, я его вспомню. А у меня, кстати, может, даже где-то и есть, я его раньше сфотографировал. Я вообще люблю старые вещи, у меня есть еще газета, самая старая, ну, это не самая старая вещь в моем доме, но самая старая газета у меня 1906 года. «Сан-Франциско Хроникл», который рассказывает о землетрясении в Сан-Франциско. Там выпуск, получается, за конец апреля, а землетрясение было 16 апреля. И та там прям в рамочке под стеклом, и она уже там такая, знаешь, полуразваленная, то есть бумага уже полуразвалилась, такой музейный экспонат, реально.
А твоя жена разделяет с тобой это увлечение стариной, или она такая, убери этот хлам?
Ей тоже интересны старые вещи, но ей, допустим, интересна старая мебель, старый дом, который мне... То есть, ей такие вещи интересны. Ну, и газеты тоже, да. То есть, она... У нас в нашем старом доме у нас не так много было стен, и у нас постоянно шла война за стенное пространство, да, что вешать на стены. Но она никогда не была против конкретно этой газеты. Вот... Про 42-го года газеты ей было не очень интересно. Вот это как...
А что она высказывала против или за твоей винтовки, Мосинки?
Ой, я почему? Расскажу после шоу. Там, на самом деле, там целая история. Я, может быть, даже где-то когда-то рассказывал. А если нет, то такой прям эксклюзив будет. Почему, напомните мне, почему моя жена... Очень противоречивое чувство относительно Мосинки.
Окей. Слушай, а еще вот, прости, все хочу вопрос Давай. Задать, никак не отпускает меня мысль. Вот ты говоришь, что и итальянцев американского происхождения, там немцев, ну немцев, ладно, я могу понять, но про итальянцев у меня вот есть какая-то несостыковка в голове. Ведь в начале 20 века в Америку, особенно на восточное побережье, приехало, ну, просто очень много итальянцев, миллионы итальянцев приехало, и которые там основались, и вот вся эта итальянская мафия в итоге зародилась, американская версия ее, и т.д. и т.п. И позволю себе англицизм, I know for a fact, что итальянцев многих отправляли, в том числе уже американского происхождения, воевать на фронт, в том числе в Италию, освобождать ее. А по какому принципу забирали, ну, по какому принципу решали, кто поедет воевать, кого не трогать, а кого забирать в лагерь?
Не знаю точно, могу только предполагать, что тех, кто родился здесь, отправляли воевать. Те, кто родился там и живет здесь, отправляли в лагеря. Так что я почти уверен, что были семьи,
может быть,
в которых дети воюют, а родители сидят в лагере. Не сомневаюсь. И как бы... Интересно, что вот как бы с японцами, понятно, японцы этому, ну, как бы, возмущались, и они имели, rightfully so, позволю себе англицизм, имели на это все основания. И как бы про это сейчас в Калифорнии все знают. Здесь вот есть у нас лагерь для... То есть, они сохранили, сделали музей в этом лагере. Мы туда ездили с семьей. То есть, об этом как бы все знают. Но про немцев и про итальянцев почти никто не говорит. И ты не увидишь нигде ни упоминаний, ничего. Потому что они жили... Я не знаю, почему точно. Я думаю, что, может быть, потому что они были белые, они скорее интегрировались как бы в американское общество. И, наверное, гораздо меньшее количество их было интернировано. А японцы, поскольку они другой расы, и они жили отдельно.
Возможно, они еще были непосредственным врагом в этой войне. Прям вот непосредственным, да. С которым воюют на театре боевых действий в Тихом океане. Ну и плюс еще, да, потому я
думаю... В Европе они тоже воевали.
Да, да, да. В Европе воевали, но типа Перл-Харбор разнесли не итальянцы.
Ну да.
Поэтому...
Возможно, еще нюанс с чувством вины после окончания войны перед японцами.
Да, кстати, это тоже немаловажный факт, потому что то, как закончилась война... Потому что и то Италию, и Германию, по сути дела, ну, можно сказать, что они освобождали, да, особенно Италию. А Японию они чисто победили, и победили таким, знаешь, ударом ниже пояса, который, ну, многие до сих пор, наверное, считают не совсем несправедливым и не совсем красивым по отношению к японцам. Поэтому, да, японцы после войны, безо всякого сомнения, они выступили жертвами, и у них было за что просить прощения. Поэтому, да, наверное, в силу всех этих причин, про японцев это запомнилось больше, но несмотря на то, что это было и не только. Ну что, вернемся к Иве, да? Ива Тагури. Значит, она, у нее 41-й, уже 42-й год. Она в Японии. Япония ведет войну против Соединенных Штатов. И вообще многим американцев, которые волей судьбы оказались на территории Японской империи, японское правительство поставило требование отказаться от гражданства американского. Но Тагури отказалась. То есть она американская...
А как она смогла этого избежать?
Понятия
не имею. Так уже сильно давили, получается?
Я думаю, что у японцев как бы было огромная куча других проблем, и если у них не было оснований их подозревать в том, что они какие-то шпионы, то их просто, ну что, не посадишь же их в тюрьму только лишь за это, того, что они отказаться от какой-то бумажки, да. Но, тем не менее, ее признали гражданкой враждебного государства, и ее, среди прочего, например, ее лишили талонов. В Японии было военное положение, и еду выдавали гражданскому населению по талонам. А ее талонов лишили. Напомню, что от родителей своих она не могла тоже получать никаких денег. И она реально, или любой какой-то другой помощи, она реально столкнулась с проблемой не больше, не меньше, как голода. То есть, ей тупо нечего было есть. Поэтому она, чтобы не умереть с голода, устроилась сперва стенографисткой в японском информационном агентстве, а потом ей предложили работу на токийском радио. И она устроилась на это радио, и там она познакомилась в ноябре 43-го года. Вообще, Япония уделяла средствам массовой информации большое внимание, и... Одну секунду. Жена пришла, говорит. В общем, многим американцам, оказавшимся... прошу прощения. В ноябре 43-го года пленных граждан США и других стран антигитлеровской коалиции направляли на принудительные работы. И там она познакомилась... с другими людьми, которых точно так же туда отправили, которые были prisoners of war, то есть солдат, которые попали в плен, то есть были в плену, в японском плену, и она вместе с ними обязалась вести, то есть участвовать в радиопередаче, которая называлась «The Zero Hour», то есть «Нулевой час». И там она познакомилась с пленным майором австралийской армии Чарльзом Кузенсом. И этот Чарльз, он когда-то до войны работал на радио, воевал, попал в плен под Сингапуром. И вот его из лагеря привозили на эту студию, где они вместе с Ивой и с капитаном армии США Уолленсом Инсом, они вместе вели передачу, участвовали в записи вот пропагандистской японской программы. А также с ними был еще один филиппинец и Нормандо Рейс.
Тагури. Я понимаю, что наш выпуск про роковых женщин, а вот, может быть, ты интересовался судьбой этих военнопленных, что с ними было?
Я потом расскажу тебе про них позже. Что с ними, мы про них еще услышим попозже. Одного из них. И поскольку их туда привозили, то есть они были пленниками под охраной, под конвоем, Тагури, она была, ну, все же то есть вольная, гражданская. Она им тайно приносила еду, и они прямо наладили такой целый мост. То есть она приносила еду для них и для других военнопленных. Они потом, когда обратно возвращались, им удавалось привезти с собой, передавать еду для военнопленных.
Где слушай, подожди, вот ты же говоришь, что там было военное положение, ввели еду по талонам. То есть она работала, наверное, ей платили какую-то зарплату за это. То есть она могла покупать все-таки еду? То есть была возможность купить еду не по талонам?
Ей начали платить зарплату. Она получала 150 йен в месяц. Это $7 примерно США тех времен. Ну, это так... Это немного денег, но на еду в то время хватало.
Ну, да. Возможность купить еду была.
Да, да. У нее, я так понимаю, что выдавали еду по талонам бесплатно, но тех, у кого не было талонов, если есть деньги, то, конечно, можно купить то. Значит, Ива сразу заявила, что она не будет зачитывать антиамериканские сообщения в этой передаче. Но Кузенс и Инс пообещали, что они будут составлять для нее сценарий таким образом, чтобы там не было ничего такого откровенно антиамериканского. Но, как, естественно, это было сделать нелегко, потому что японцы хоть плохо, но и понимали по-английски, поэтому им нужно было применять такие обороты речи, то есть они позиционировали, что передача будет как бы пропагандистская, антиамериканская, и она будет высмеивать, то есть она будет стебаться над американцами, и они специально создали такой, можно сказать, сатирические тексты, в которых японцы считали, для японцев это звучало, что это как бы высмеивается США, но они использовали такой сленг, жаргон, который как бы для native speakers, то есть для американцев, которые это слышали, для них было совершенно понятно, что ничего антиамериканского там в принципе нету. И...
То бишь, грубо говоря, она, используя жаргон, сленги, стебалась, говоря, как
она стебалась, она... вплоть до того, что иногда она несла совершенно откровенную чушь, которая не иначе, как гомерический смех у тех, кто это слушал, не могло вызывать. Я, к сожалению, не нашел в оригинале на английском, я нашел в переводе. «Я тот солнечный лучик, которому вы, наши друзья, вернее, враги, охотно перерезали бы глотку». Понимаете, как хотите.
Вот. Я сейчас открыл страничку, тоже нашел ее приветствие, тоже переведенное на русский.
Ага,
зачитаю, давай. Если не возражаете.
Конечно.
Всем привет, это ваша подружка. Я хотел сказать, ваш злейший враг Н. Сейчас, мои дорогие жертвы из Австралии и Тихоокеанского региона, вы услышите жуткие и опасные речи. Что ж, держитесь, неудачники, я начинаю. Так она начинала свои радиоэфиры.
Это знаешь, на что похоже? Это похоже на то, как ведет свои передачи «Озаренок».
Я вот только что об этом подумал. Иногда, то есть...
Это похоже один в один просто.
Это нас, потому что, уважаемые радиослушатели, если кто-то из вас еще не знает, кто такой «Озаренок», в чем я очень сомневаюсь, то вы очень многое потеряли. Реально, если когда-то откроется, что Озаренок это на самом деле был очень глубокий стёб, это будет очень прикольно.
Что это была белорусская токийская роза, и на самом деле да, он да. Не Озаренок, а она, изменившая пол.
Да. В общем, Тагури участвовала в таких комедийных скетчах, вела музыкальные эфиры, но она никогда не выступала в основных выпусках новостных программ, и обычно ее выступления занимали, в принципе, несколько минут, и она настаивала, и она специально делала так, чтобы ничего критического, ничего реально такого, что могло бы навредить союзникам, навредить США, солдатам или Австралии, или США, ничего, в принципе, такого в ее речах никогда не было. Обычно она обращала их в своих эфирах к американцам, называя их «мои собратья-сироты». И в целом она провела около 340 выпусков этой передачи «The Zero Hour». Представлялась как «N», это сокращение от «announcer», «ведущая». И позже начала использовать имя «Orphan Annie», «сиротка Annie». И несмотря на то, что в эфире она использовала имя «сиротка Annie», позже Ива Тагури была известна как «токийская роза». Вообще, токийская роза, Tokyo Rose по-английски, это прозвище, которых именовали женщин-радиоведущих, передававших в эфир как раз именно такую хардкор японскую пропаганду во время Второй мировой войны. Эти радиопрограммы транслировались на южную часть Тихого океана и Северную Америку и ставили целью деморализовать войска союзников за рубежом и их семьи дома, подчеркивая трудности военного времени, рассказывая о потерях войск союзников и о якобы непобедимой мощи японской армии. Это было, как я уже сказал, несколько различных дикторш, которые вещали под абсолютно разными псевдонимами из разных городов всей Японской империи на то время, Токио, Манилу, Шанхай, откуда угодно. И сами японские телекомпании и ведущие прозвище «Токийская роза» никогда не использовали. Вообще этот термин впервые появился в американских газетах, в репортажах о этих пропагандистских радиопрограммах примерно в 1943 году. И то есть это было сам термин, это была чисто выдумка американских журналистов. Японки сами себя так никогда не называли. В апреле 1945 года Тагури вышла замуж за Филиппе де Акино. Он гражданин Португалии, частично японского происхождения. Она с ним познакомилась на этой радиостанции. У них завязался роман, и они поженились. И после этого она, ее имя стало Ива Тагури де Акино. В 1945 году война закончилась победой над Японией, и репортер журнала «Космополитен» некто Гарри Бранджич и репортер службы International News Service Кларк Ли предложили Иве Тагури $2000 США. В то время это была очень большая сумма. То есть, если она в месяц зарабатывала $7, вот представь, ей предложили $2000 в обмен на эксклюзивное интервью, в котором она согласилась рассказать о своей деятельности на радиостанции во время войны. Тагури согласилась, потому что она хотела попасть домой, она надеялась, что с окончанием войны она сможет вернуться. Но вместо этого и вместо этого возвращения 5 сентября 1945 года ее арестовали в Йокогаме.
То есть это интервью сыграло с ней злую шутку?
Да. Более того, этот Бранджич отказался платить обещанную сумму и вместо этого отнес эту рукопись оккупационному правительству США под видом признания Тагури в ее противоправной деятельности, пытаясь ее продать. То есть он просто пришел... Да, то есть реальная крыса. Он вместо того, чтобы ей заплатить, чтобы ей не платить, он принес ее оккупационному правительству и сказал, вот это ее признание, арестовывайте ее.
еще и заработать на этом захотел.
Да.
Ну, к слову, я тут подсчитал, $2000 в 45-м году, это то же самое, ага, что сейчас чуть больше 30 тысяч.
Ну, немало.
Ну, это много денег.
$7 в месяц, это сколько?
А 7, сейчас скажу. 7.
Это копейки-то. 7. Ну, не $7 сейчас, $7. Но... это...
тогда $7, это сейчас $110.
Ну, нормальная белорусская зарплата.
В Японии же получала, а не в Америке.
Да-да-да. Да, в Японии. Но я думаю, что на еду, на какие-нибудь там риса купить хватало. Да, Бранджич оказался реальной крысой. Ну, и, естественно, ее арестовали. Ее держали арестованной целый год. А через год ее выпустили. Потому что ни ФБР, ни оккупационная администрация Дугласа МакАртура не смогла найти в ее деятельности никаких доказательств коллаборационизма. И, кроме того, американские и австралийские авторы текстов для этих передач, они также опровергли слухи и предположения о каком-либо сотрудничестве своей коллеги с японцами. ФБР потом уже сказала, что они расследовали ее деятельность на протяжении... То есть, ее деятельность на протяжении 5 лет. Они опросили сотни военнослужащих США, которые участвовали в войне на японском театре действий. Провели, подняли многочисленные японские документы, даже прослушали несколько тех, что сохранились аудиозаписи ее речей. И впоследствии согласились с тем, что ее передачи были безобидными. Даже был такой корпус контрразведки, Counterintelligence Corps. Они тоже подтвердили, что они не могут найти ничего, что могло бы уличить Иву в ее преступной деятельности. К тому времени Ива была беременна и попросила разрешения вернуться в США, потому что ее расследовали, ничего против нее не нашли. Ей очень хотелось, чтобы ее ребенок родился в США, но совершенно неожиданно для нее поднялся шум именно как раз в Америке. В то время был такой влиятельный телерадиоведущий Уолтер Винчелл, которые вместе с организацией, которая называется «Американский легион», начали настаивать на судебном процессе. И что вы думаете, в результате федеральная ФБР таки решила возобновить по новой расследовательной деятельности Тагури во время войны? Я посмотрел, этот Уолтер Винчелл, это такой профессиональный сплетник, то есть по нынешним временам это такой специалист по желтым сливам.
Алекс Джонс у вас сейчас?
Своего рода Соловьев.
Даже я думаю, что не Соловьев. Он не был пропагандистом, работающим на государство. Он был, знаешь, вот какие там газеты Speed Info, да? Или вот еще что-нибудь такое, которое там были в 90-х. Сенсации, расследования и прочее-прочее. Такого.
Я говорю, это примерно как Алекс Джонс.
Да, но опять-таки Алекс Джонс больше политизированный. Ну, да, скорее, что где-то очень чем-то близко был на Алекс Джонса, похоже. Ты знаешь, что такое Алекс Джонс?
Честно говоря, нет, первый раз слышу.
Ты что, зайди на YouTube, потом набери просто Алекс Джонс. Это right-wing nut.
Может быть, я знаю в лицо его, но не знаю его...
Артур, кто такой Алекс Джонс? Как бы ты его описал?
Алекс Джонс — это человек, который когда-то в одном из своих эфиров на полном серьезе заявлял, что вода... я не помню, какая вода и где именно.
Из-под крана. Он утверждал, что...
Наверное,
она превращает лягушек в гомосексуалистов.
The water turns the freaking frogs gay. Вот что он сказал. На голубом глазу. Поэтому, ну вот это такой человек. И он, естественно, за Трампа и все такое. То есть, ну, такой просто фрик, который... разгоняет всякую дичь околоконспирологическую, но при этом разгоняет ее, скажем так, скорее в сторону правых против левых.
Ну, не скорее, а вообще right-wing nut, я бы его так назвал. Это чувак, который отрицает на полном серьезе до сих пор, что Sandy Hook Massacre ever happened. Он утверждает, что это все было выдумано, что этого никогда не было, что никто не приходил в эту школу, никто не убивал никаких детей. И все это было придумано пропагандой для того, чтобы у леваков была возможность запретить оружие.
Угу. Ну, в российском инфополе тоже хватает таких фриков.
Да, 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 да. Но они как бы...
Ралдугины, может быть, это не пропагандисты уровня Соловьева и Киселева, но там всякие шавки поменьше есть, всякие Ралдугины и прочие.
Наверное. Ралдугина я слышал, но чем он именно не занимается, не знаю. Был у этого Винчелла биограф, который...
Ой, Нил Габлин. Перепутал, не Ралдугин, я имел в виду на Д. Сейчас я найду, скажу. Не
Доренко.
Ралдугин – это виолончелист. Не, не Доренко тоже.
Ну,
Дугин,
найди.
Вот, Дугин. Такой
не Ралдугин, а просто Дугин.
Да. Просто Дугин, да. За русский мир и все прочее такое вот.
Ну вот, да, да. Алекс Джонс такого же плана. Я очень рекомендую. Просто это, если вы
just
не знаете.
Fun.
Just for fun. Это вот как Озаренка. Посмотреть просто жизнь насекомых just for fun. Также и это самое.
В общем, биограф.
Да, да, да. Биограф этого чувака Винчелла писал, что его популярность и влияние объяснялось тем, что он дословно превратил журналистику в вид развлечения. То есть, исходя из того, что якобы тогда журналистика это была серьезная деятельность, а потом это просто скатилось вот в желтые новости и сплетни. С его подачи, и многие переняли этот стиль впоследствии. А «Американский легион» – это организация американских ветеранов Первой мировой войны. Она и тогда, и сейчас занимает ультраконсервативные позиции по вопросам внутренней и внешней политики. И цель организации, согласно их уставу, это, цитата, «поддерживать и защищать Конституцию США», поддерживать закон и порядок, развивать у отдельных граждан чувство долга перед обществом, государством и народом, способствовать распространению, в кавычках, стопроцентного американизма. Конец цитаты. То есть, вот такие ребята ополчились против беременной Ивы и настояли, чтобы против нее завели уголовное дело. В результате Ива Тагури не смогла приехать в Штаты. Ребенок ее родился в Японии и через несколько дней. А Иву сразу после этого арестовали. И сбылась, можно сказать, ее мечта. Она вернулась в Штаты, но ее в кандалах доставили в Сан-Франциско 25 сентября 1948 года. И по прибытию федеральная прокуратура предъявила ей обвинение в коллаборационизме и сотрудничество с японским правительством, японским имперским правительством во время войны.
Слушай, а вот ты говоришь, что через несколько дней после родов ребенок умер. А ну, сохранились, может, какие-то медицинские данные или показания, из которых можно утверждать, что если бы этот ребенок родился в Америке, то он бы выжил?
Меня тоже это заинтересовало. Я, честно говоря, не смотрел, но я думаю, что... Нужно исходить из того, в каком состоянии Япония была в это время. То есть, я думаю, что это было небо и земля. И я думаю, что, допустим, по сравнению со Штатами. И даже если ребенок родился очень больным, нельзя сказать, что он умер только лишь потому, что он родился в Японии. Но если бы, мне кажется, он родился в Штатах, то у него было, скорее всего, что больше шансов выжить, если какие-то были осложнения. По возвращению в Америку Тагури было предъявлено обвинение в том, что она была именно настоящей токийской розой, что в принципе является бредом, потому что токийская роза – это собирательный образ, и это не один конкретный человек, это... Группа ничем не связанных вообще между собой женщин, которые работали из абсолютно разных точек огромной японской империи в то время. Но вот возвращаясь к тому, к народному фольклору, да, разговору об этом, в то время, после окончания войны, образ токийской розы стали использовать для подчеркивания вероломства в отношении США. и американские мультфильмы, фильмы, комиксы, пропагандистские видеоролики между примерно 45-ми и 60-ми годами, как правило, изображали токийскую розу такой подчеркнуто сексуальной манипуляторшей, которая якобы представляла смертельную опасность для США во время войны. И среди прочего ей приписывалось, что якобы через передачи «Токийская роза» рассказывала, то есть происходила утечка информации о американских военных потерях, и она там рассказывала, что там типа рассказывали военные тайны и прочее-прочее.
Ну и самое главное, наверное, обвинение, что она демотивировала таким образом бойцов на фронте.
Что она демотивировала, что она... Ну, то есть задача реальных вот этих пропагандистских радиостанций была, да, именно как раз для демотивации. Но потом, после этого, был придуман такой выдуманный, воображаемый образ такой сексуальной манипуляторши, которая именно там разными изысканными способами строила разные козни и не просто демотивировала, а прям там напрямую рассказывала государственные тайны и таким образом якобы вероломно вредила американской армии, американским военным действиям. А в 49-м году в газете San Francisco Chronicle токийскую розу назвали Матой Хари на радио. Про Мату Хари у нас ко времени, когда этот выпуск выйдет, выпуск про Мату Хари уже будет опубликован. Так что, если вы еще не слушали, обязательно послушайте. Артур, ты знаешь, что такая Мата
Хари? Все, что я помню про Мату Хари, так, из каких-то обрывочных воспоминаний, это что она была, кажется, голландской танцовщицей, которая в то же время была шпионкой в пользу, по-моему, Германии, и за что в итоге и поплатилась.
И что с ней стало?
Ее расстреляли, насколько я помню.
Ну, видишь, ты знаешь очень много. Я до того, как я начал собирать про нее... Я узнал про нее почти случайно, и до того, как я начал собирать про нее данные, я вообще о ней ни сном, ни духом. А вот Юра, с которым мы записывали выпуск предыдущий про Мату Хари, он про нее знал. А ты, Антон, тоже знал же, да?
Нет, я тоже не знал, и я поражаюсь твоей скромности, Артур. Вначале ты сказал, что пару отрывочных фактов, но практически...
А потом взял и рассказал, да.
Да не, ну чё. Я, кстати, вот раз уж ты уже озвучил, что такое и кто такая токийская роза, ты когда в чате нам объявлял, что тема, значит, выпуска будет «Токийская роза», я специально ничего не гуглил, ничего не смотрел, но моя фантазия нарисовала мне, что, во-первых, это выпуск совершенно на 100% совершенно точно про женщину, но я почему-то был уверен, что это про какую-то женщину такую, типа великую какую-нибудь проститутку или великую охмурительницу, которая таким способом гейшу как-то участвовала. Или про гейшу, да, потому что, ну вот в словосочетании «токийская роза» есть что-то такое неуловимо пошлое.
Да, сексуально обольстительное и коварное. Ну вот именно такой образ они и создали вот этому общему понятию «токийской розы». А Айву Тагури судили за то, что она якобы была настоящей токийской розой, что, в принципе, полный бред. Потом в 68 году проводили исследование. Опросили 94 мужчин, взяли у них интервью. Это были мужчины, которые слушали нулевой час, the zero hour, во время службы в Тихоокеанском регионе. И исследования показали, что 89% опрошенных прекрасно понимали, что это просто пропаганда японская. Менее 10% почувствовали себя деморализованными. 84% слушали, потому что программа была просто хорошим для них развлечением. А один солдат заметил, что многие из нас думали, что она все время была на нашей стороне. То есть вот этот вот образ коварной и роковой обольстительница, которая строила козни для американской армии, на самом деле был полностью выдуманным, а в реальности те, кто слушали, те, кто слышали на самом деле эту передачу, прекрасно понимали, что, что это обман, пропаганда, и слушали это чисто по приколу.
Как в выпуске «Озаренка».
Как в выпуске «Озаренка». Это можно, можно слушать только с улыбкой. И никто вменяемый в выпуске «Озаренка», понятное дело, что не слушает всерьез. И мне кажется, что когда
«Озаренка» будут... С целью получения информации, да.
Да, мне кажется, что когда «Озаренка» будут судить, он реально займет такую позицию, он скажет: чуваки, я все время прикалываюсь, я не понимаю, как вы можете всерьез воспринимать то, что я говорил. 5 июля 1948 года начали слушания по делу Тагури. Значит, ей предъявили обвинение в государственной измене ни много ни мало по 8 пунктам. То есть было 8 пунктов в составе преступления. Слушания шли в Федеральном окружном суде Сан-Франциско. И на тот момент это дело стало самым дорогим и самым долгим в истории США. Помните Чарльза Кезенса, который был ее продюсером и через которого она подкармливала пленных?
Да-да-да, вот мы как раз к нему и вернулись.
За 2 года до этого, в ноябре 46-го года, он тоже предстал перед своим, перед австралийским судом, тоже по обвинению в государственной измене. Как вы думаете, что с ним стало?
Его оправдали.
Его оправдали. Мне кажется, что его... О, ни хрена себе.
Его оправдали, и он, более того, был одним из ключевых свидетелей защиты на суде Ивы Тагури. А почему ты, Артур, думаешь, что его осудили? И как ты думаешь?
Не, ну просто, когда ты таким, таким тоном ведешь, что, типа, кстати, он тоже обвинялся в измене. И как вы думаете, что с ним стало? Ну, просто по моему опыту жизни в, скажем так, Восточной Европе, оправдательные приговоры суда здесь, ну, крайне редкие, реже, чем снег в Калифорнии, поэтому...
Ну, этому чуваку повезло, что он проходил по обвинению не в Восточной Европе, а в Австралии.
Ну, да, да, да. Какой-нибудь суд Фрунзенского района, я думаю, города Минска не встал бы на его сторону.
Да, я думаю, что его бы, сколько там, за экстремизм 10 лет впаяли бы, на всякий случай.
А я подумал, что его оправдали в австралийском суде, потому что он был белый австралиец.
А, кстати, это на самом деле вполне возможно. Потом... И, кстати, мы к этому еще потом придем, потому что я об этом не думал, но я думаю, что это немаловажный фактор. Я думаю, что поскольку не было такого ореола, что пропагандистов мужчин, и не было, и он все-таки был, ну, официально он был prisoner of war, то есть его, он мог вполне сказать, что он делал это под принуждением. Да, он военнопленный, ему сказали, он делает то, что им говорят. А Тагури, она все же была как вольно-наемной, можно сказать. В общем, вернемся к ней. 29 сентября 1949 года суд в итоге признал Тагури виновной, но только в одном пункте обвинения. В том, что в октябре 1944 года в эфире Тагури объявила о потерях в составе ВМС США. То есть она упомянула о том, что какой-то там корабль был потоплен. Но на тот момент это не была секретная информация. То есть в этом... Об этом достаточное количество человек знало о том, что этот корабль был потоплен. И за это приговор был 10 лет лишения свободы и 10 тысяч долларов штраф.
Артур, переведи, сколько это?
10 тысяч.
49-й год. 49-й.
Ну смотри, если 2 тысячи это тогда, это 30 сейчас... то это, ну, получается, так, косарей 150 там, долларов.
Там 2000 было в 45-м году или в 44-м?
А это 49-й.
49. Инфляция, мать ее.
49-й тысяч – это чуть меньше 120 тысяч долларов.
Понятия не имею, где она взяла эти деньги, вообще заплатила она их или нет. Но 10 лет ей впаяли. Причем ее адвокат заявил, что никаких доказательств по конкретно этому пункту против нее не было. Там была ирония. Но несмотря на это, что суд присяжных по всем другим пунктам ее признал невиновной, а только в одном из них признал ее виновным. Тем не менее, свое наказание она отбывала в федеральной женской тюрьме в Олдерсоне в Западной Виргинии. Но 10 лет она не досидела. Спустя 6 лет и 2 месяца, 28 января 1956 года, она была условно-досрочно освобождена и по освобождению уехала жить в Чикаго. В 1976 году журналист из Chicago Tribune Рон Йейтс установил, что свидетели обвинения Кенкити Оки и Джордж Мицусио, которые дали основные обвинительные показания против Тагури, солгали на суде. И ему удалось найти подтверждение того, что ФБР и оккупационная полиция США 2 месяца заставляла их заучивать показания под угрозой отдать их под суд в государственной измене, если они откажутся. Журналисты сняли об этом репортаж и рассказали в популярной передаче 60 Minutes. По-моему, она даже до сих пор существует, но тогда она была очень популярна и произвела фурор. ФБР тогда провело свое внутреннее расследование, и они установили, что Гарри Бранджич и еще, помнишь, это из Космополитена, Гарри Бранджич, который тоже выступал на стороне обвинения, и еще какой-то японец, Хирома Яги, что они тоже солгали на суде. Однако никого привлечь к уголовной ответственности за лжесвидетельство впоследствии так и не удалось. Вообще сам суд изначально был полон расовых предрассудков, предубеждений. Все до единого присяжные были белыми. И было понятно, что и обвинение, и обвинение удалось склонить, убедить суд присяжных, сделать из этого такой показательный кейс, чтобы это послужило примером для всех американского и японского происхождения, чтобы выставить их нелояльными предателями, чтобы это было показательное дело. И принимая все это во внимание, президент США Джеральд Форд в 1977 году полностью и безоговорочно помиловал Иву Тагури Дакино. И 19 января на следующий год, в 1978 году, в последний день его пребывания в должности, это помилование вступило в силу. Впоследствии это решение было единогласно поддержано в обеих палатах законодательного собрания штата Калифорнии, в Национальной лиге японо-американских граждан, а также сенатором США от Калифорнии Хаякавой, который тоже был японского происхождения. Кроме того, это помилование восстановило ее гражданство США, которое было аннулировано в результате ее осуждения в государственной измене. Я, кстати, не знал, что в США, если, по крайней мере, тогда, если тебя обвиняют, если доказана вина в государственной измене, то ее лишили гражданства США.
Даже если ты родился в США?
Ну, да, она была не naturalized, она была полноправной от рождения гражданкой США, но ее лишили гражданства, когда она была доказана, что у нее что она была виновата в государственной измене. Кстати, на
получается,
тот момент...
на время, когда ее уже выпустили, до того, как с нее сняли обвинение и вернули гражданство, она жила без гражданства, он просто с каким-то видом на жительство, скорее всего.
Да.
Она же продолжала жить в Чикаго.
Да. Да.
А не находил ты ничего? У нее были дети, какие-то наследники, семья?
У нее и семьи, у нее был ее муж Филиппе, с которым они поженились еще в Японии. Он много раз подавал заявки на въезд в США и всегда получал отказы. Тем не менее, они много десятилетий сохраняли отношения, мечтали, что будут жить вместе в США. Но их мечтам не было суждено сбыться, и, отчаявшись, в 80-м году они были вынуждены развестись.
То есть это такой был брак на расстоянии по переписке?
Брак на расстоянии, тогда? Да. Да, да, да. Я думаю, что поскольку она была не гражданкой, она даже не могла ездить. Потом, наверное, после того, как ее восстановили гражданство, она могла уже ездить, но он-то приехать не мог, она в Японию не собиралась возвращаться. И я думаю, что, ну вот, смотри, это получается с 45-го по 80-й, да, 35 лет. Я думаю, что они просто gave up и в 80-м году решили разойтись. 15 января 2006 года Лига ветеранов Второй мировой войны – это не то же самое, не американский легион, а уже другая организация наградила…
То есть те были про Первую мировую войну, эти за Вторую?
Ну, они… Это и та, и другая – это объединение ветеранов, да. Но те появились во время Первой мировой войны и до сих пор существуют. А эти не появились во время, они как бы… Просто ветеранская организация Второй мировой войны. Они наградили Иво Тагури премией Эдварда Херлиха, не знаю, кто это, но, видимо, кто-то выдающийся, за, я цитирую, «несокрушимый дух, любовь к стране и пример отваги, проявленной в отношении американцев». Один из биографов назвал этот день в жизни Тагури самым запоминающим в ее жизни, по ее собственному признанию. И 26 сентября того же года Иво Тагури Дакино умирал в своем доме в Чикаго. Вот такую жизнь прожила обычная японская эмигрантская девочка. Такой оставила след в истории.
Ну, правильно будет, наверное, не эмигрантская, она же американка, она же в Америке родилась.
Ну, да.
Вынужденная да. Эмигрантская. Слушай, а чем она занималась после освобождения в Чикаго?
Не знаю. Она, наверное, где-то работала. Надо поискать.
По тем фактам, которые я немножко смотрел, пока ты рассказывал, мне интересно было найти фотографии какие-нибудь.
Давай, расскажи, что все, что нашел.
Ну, я нашел, что после освобождения она вернулась в бизнес своего отца. Наши родители оставались в Америке, и она в Чикаго работала в бизнесе своего отца.
Which makes total sense. А что она, о чем занимался отец, неизвестно.
Написано, что слава Токийской розы продолжала ее преследовать даже после освобождения, до момента ее оправдания. Вот она воссоединилась со своей семьей, поселилась в Чикаго и стала работать в компании своего отца, но репутация Токийской розы продолжала ее преследовать.
Ну, она... Я потом еще слышал, что она была довольно известна, и там в честь нее несколько scholarship сделали... И у нее интервью много брали, то есть она была...
Что такое scholarship, расскажи.
Артур, что такое scholarship?
Scholarship – это стипендия.
Да, это самый лучший способ, это стипендия, но не государственная, а частная. То есть если ты какой-то, допустим, выдающийся...
Меценат, назовем это так.
Ну, не меценат, а это как бы фонд, меценатский фонд, созданный... в честь какого-то выдающегося человека. То есть люди, можно создать этот фонд, допустим, Ивы Тагури, люди могут, меценаты, в него вкладывать деньги, и потом, допустим, условно говоря, да, но я выдумываю, какие-то студенты японского происхождения, которые изучают международное право, интересуются им, да, и они там получают хорошие оценки, могут получать стипендию из этого.
Угу, понятно, спасибо
да.
за объяснение.
Все, что мне удалось найти насчет ее отца и чем он занимался, это написано, что she was the second Jun and Fumi Toguri, Japanese immigrants who operated a small import business. Small import business. Что-то они импортировали.
Ну, торговали.
Может. Что конкретно импортировали, это уже...
Машина Subaru.
Может быть.
Твои любимые, да?
Attended Methodist Church, played tennis, piano. She cared for her mother, who was disabled with diabetes.
Ну, к слову, интересно, что несмотря на все тяготы, которые ей подкинула жизнь, и смерть ребенка, и суд, и разлука с мужем, она, как истинная японка, дожила до целых 90 лет.
Да, она прожила долгую жизнь.
Насколько счастливую мы не знаем, но долгую, как минимум.
Ну, как минимум, интересную.
Как минимум, интересную, да.
Насыщенную.
И, судя по всему, она не унывала. Она была... Получить президентские прощения, это... Ну, она была очень известным человеком, я уверен.
Угу. Ну, это круто. Спасибо за историю, Ганс. Очень интересно.
Правда, спасибо интересно вам, что послушали, да, это, ну, мне вот интересно было построить контраст с Матой Хари, и мне кажется, что они очень-очень две контрастные, очень во многом, если, уважаемые люди, слушали, наши подкасты слушатели, да, если вы еще не слышали про Мата Хари, послушайте, сравните, напишите нам этот самый, сходство и различия. Что вы об этом всем думаете? Так, ну, если еще вы никаких других более интересных фактов не нашли, я думаю, что самое время поблагодарить всех наших слушателей, рассказать слушателям о том, что вы можете поддержать нас, наш подкаст, очень многими способами. Например, вы можете, если вы нас слушаете, обязательно подпишитесь на нас на всех платформах, где вы нас слушаете, чтобы получать уведомления в будущем о наших новых выпусках. Дальше в описании к этому выпуску будут ссылки на телеграм-канал, на телеграм-чат, если вам интересно.
Из этих телеграм-каналов и чатов вполне реально попасть в сам подкаст, как это сделали мы с Артуром.
Да, кстати. Мы обычно, сегодня немножко исключение, но очень часто мы проводим открытую запись, то есть можно слышать в прямом эфире, как идет запись, и потом присоединиться к послешоу, в котором мы перейдем после этого. Да, так что, ну и там в канале, в группе мы стараемся публиковать какие-то интересные фотографии, факты, таких похожие истории. Там много про войну, если вам интересна война. Но не только про войну. Про войны разные, не какую-то конкретную войну. Значит,
ну, просто
первое.
Криминальные какие-то события.
Да, интересные какие-то события из истории. Значит, первое. Обязательно подпишитесь. Второе. Вступайте в группу на канал, не стесняйтесь. Дальше. Если вам понравилось, делитесь в социальных сетях или со своими друзьями, знакомыми. Посоветуйте им. Я уверен, что если понравилось вам, то вполне вероятно, что понравится и им. Дальше, если вам совсем-совсем нравится, вы можете оформить на нас подписку. Есть такой сервис, называется Patreon, где вы отправляете подписку на сумму от $1 и выше раз в месяц. У вас есть возможность тогда... Во-первых, получать выпуски немножко раньше, чем остальным слушателям. И второе, что вы получите, это доступ к нашим послешоу. Послешоу – это как бы продолжение подкаста, но иногда связанность с темой, основной темой обсуждения иногда не связана. Мы больше личные, мы рассказываем о каких-то наших планах, рассказываем о гостях, рассказываю какие-то, обсуждаем интересные личные вещи. В общем, я думаю, что не обломайтесь. В крайнем случае, можете подписаться, если вам не понравится, потом всегда отписаться. Но обычно люди не отписываются.
Вставлю свои 5 копеек про послешоу. Если вы такой же слушатель, как и я, и думаете, что, ну, все истории сконцентрированы в основных выпусках, что я там забыл в этом послешоу, то вы глубоко ошибаетесь. Я был очень приятно удивлен после того, как подписался и открыл для себя дополнительные, можно сказать, выпуски длительностью в столько же, а порой в 2-3 раза длиннее, да, чем основные выпуски. 100%. Там, где народ делится и рассказывает порой без всякой цензуры различные интересные истории.
Да, да. И у нас народ абсолютно разный из Беларуси, России, Украины, Израиля, США, Польши, куда угодно. И все, что угодно, разные истории. Всегда интересно послушать без цензуры. Думаю, что не было. В любом случае, мы очень вам благодарны за то, что вы нас слушаете, за то, что вы нас поддерживаете. До новых встреч на Садовой 36, а мы переходим после шоу.
Всем пока-пока.
Пока.